Добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас всех видеть. Надеюсь на взаимность, конечно, тоже. И сегодня мы с вами подходим к последней, не к последнему уроку, не расстраивайтесь, да? Но мы подходим к последнему литературному жанру, относящемуся к Ветхому Завету. Ну вот, если вы заметили, мы с вами постоянно говорили о Ветхом Завете. Я думаю, что это хорошо, потому что для многих верующих, к сожалению, Ветхий Завет такая, ну, неизведанная территория. Да? Вот. И сегодня мы поговорим о последнем литературном жанре, относящемся к Ветхому Завету. И мы с вами поговорим о законе. Да? Закон. То есть тема наша сегодня, значит, закон или условия завета с Израилем. Ну, может быть, вы не считали, но я вам вот сегодня скажу, и вы будете знать, что в Ветхом Завете содержится более 600 заповедей, да, более 600 вот таких как бы повелений конкретных, которые израильтяне или народ Израиля должны были соблюдать, чтобы показать свою верность Богу. Да? Более 600 таких заповедей. И 4 из 39 книг, которые мы в Ветхом Завете встречаем, содержат в себе вот эти больше 600 заповедей. Эти книги – это книга «Исход», «Левит», «Числа» и книга «Второзаконие». Вот эти 4 книги, да? Исход, Левит, Числа и Второзаконие. И если вы будете внимательно читать эти книги, вы обязательно увидите, что они, кроме вот этих заповедей, содержат еще и другой материал. Там есть и некоторые истории посерединке, да, то есть как бы. Но тем не менее эти книги названы книгами закона, да, и потому что в них содержится этот материал. Конечно, если быть более точным, то можем сказать, что вот сами эти заповеди, да, которые обычно мы с вами, когда мы думаем о законе, мы вот понимаем это соглашение или эти заповеди, которые были даны Израилю. Обычно то эти заповеди содержатся вот в отрывке, начиная от исхода 20 главы, да, то есть начиная от исхода 20 главы, до 33 главы книги Второзакония. В основном, да, если быть более конкретным. Хотя не будет неправильно сказать, что, в принципе, все эти книги называются книгами закона. Да. И почему так важно нам с вами понимать, какую роль играл закон в жизни Израиля, и, соответственно, какую роль закон должен играть в жизни наш, как верующих или христиан Нового Завета. Потому что, например, во-первых, невозможно понять вообще Ветхого Завета, если не понимать закона. Да? Потому что практически весь Ветхий Завет каким-то образом будет связан с законом и с тем, как Израиль исполнял или не исполнял этот закон. Да? Вот, поэтому мы, конечно, должны с вами иметь такое конкретное представление. И для нас, как для христиан, конечно, еще важный вопрос, относится ли этот закон к нам, и вообще должны ли мы его исполнять, применять, или же не должны. И об этом мы с вами сегодня и попробуем поговорить. Поэтому мы начнем как бы с себя, ну, с нас любимых, да? То есть больше начнем с того, что относится к нам, потому что это, наверное, наиболее актуально для нас, это то, как же мы можем с вами закон применить. Поэтому первое вот такое заглавие, которое мы с вами запишем и сегодня разберем, это «Христиане и закон Ветхого Завета», да? Можно следующий уже слайдик, да? И мы с вами поговорим о 6 таких моментах, каким же образом мы, как христиане, связаны с заветом Ветхого Завета. И когда мы читаем эти 600 заповедей или даже больше, то, конечно, у нас возникает вопрос, должны ли мы их исполнять. И если должны, то как бы, ну как реально это осуществить, потому что у нас нету храма, да, у нас нету системы священничества, то есть реально как мы можем это осуществить. Да? А с другой стороны, если мы говорим, что мы не должны, то есть так как категорично мы говорим, да, мы не должны исполнять Ветхий Завет, тогда, конечно, у нас возникает вопрос, что же нам с этими книгами делать? Вообще они имеют какое-то применение в нашей жизни или нет? И мы видим, что история церкви показывает о том, что были случаи в прошлом, когда христиане не смогли найти вот то применение, которое, например, эти книги могли бы иметь в жизни христиан, и даже отказывались от Ветхого Завета. То есть в истории церкви были моменты, когда то есть на уровне даже авторитета церкви говорили о том, что давайте мы не будем Ветхий Завет использовать, да, потому что в нем ничего нету для нас. И, наверное, это тоже звучит как вторая крайность, поэтому мы с вами должны понять, да, каким же образом Ветхий Завет будет к нам относиться или не будет относиться. Вот. Давайте вот таких шесть основных пунктов или понятий мы с вами рассмотрим по поводу вот этих отношений между христианами и законом Ветхого Завета. Первый из этих пунктов гласит о том, что ветхозаветний закон является заветом. Да? Ветхозаветний закон является заветом. Что это значит? Завет – это такое связующее соглашение или контракт между двумя сторонами, где каждая из сторон дает определенные обязательства, да, которые определяются в этом соглашении, и есть определенные последствия нарушения этого соглашения. То, как представлен вот, завет, который Бог заключил с Израилем, он построил на примере тех заветов, которые были популярны или распространены среди народов того времени. Обычно такой завет заключался между более сильным правителем, да, и иногда его называли еще сузереном, да, как бы вот такое слово использовалось, и между кем-то, кто был более слабый, и его называли вассалом, да. И обычно был, значит, вот этот господин, у которого была земля, который имел власть, который был более сильным, и, соответственно, он вступал в соглашение с этим более слабым вассалом, который взамен на какие-то услуги со стороны вот этого господина, да, обещал быть ему верным и обещал выполнять какие-то условия соглашения. И мы это видим, что вот эта форма, она просматривается в соглашении между Богом и израильским народом. Потому что Бог, да, вот часто, если вы читаете в Ветхом Завете, говорится, что Бог есть как бы хозяин или Господь над всею землею, да, и Он дает Израилю во владение что? Землю, да, как бы, действительно, как Господин, который предоставляет землю, да, точно так же, как в то время Бог предоставляет Израилю не только землю, Он предоставляет ему защиту, да, от врагов, да, и как бы участие в жизни, как бы вот, благословение, там, урожая, да, и всех вот этих моментов. И в свою очередь Израиль выступает как тот, который получает все-таки больше преимуществ, как данный вассал. Да. И вот заключается это соглашение между Богом и Израилем, то, что Бог предоставляет землю, да, Бог благословляет, Бог дает защиту. В свою очередь Израиль должен проявить верность по отношению к Богу. И вот закон или вот эти заповеди, которые мы с вами читаем, это то, как Бог объясняет Израилю, какую верность он ожидает от него, да, взамен на все те благословения, которые Бог ему дарует. Поэтому ветхозаветний закон является записью вот этого соглашения. Это соглашение между Богом, господином, и между Израилем, как его слугой. Да? Если мы читаем, Бог использует это сравнение в Ветхом Завете, где он называет Израиль слуга мой. Да? То есть как бы, потому что Бог является господином, Израиль в этой ситуации является слугой, да. И вот как бы по аналогии с этими древними соглашениями мы видим, что Бог создает этот завет Израилем, и у нас появляется вот то, что мы с вами понимаем, закон, да, Ветхого Завета, или условия отношений между Богом и израильским народом. Второй пунктик, который мы должны с вами понимать, то, что Ветхий Завет – это не наш завет. Другими словами, Бог не заключал этот завет с нами. Да? Бог заключил этот завет с кем? С израильским народом. Совершенно верно. И из этого пункта следует, что поскольку Ветхий Завет представляет собой соглашение, которое когда-то в прошлом было составлено с Израилем, то мы его не обязаны соблюдать, потому что Бог не заключил его лично с нами. Да? Вот. Мы должны признать, что если вот какие-то из тех моментов, которые есть в этом законе, они не обновляются в нашем с вами новом соглашении с Богом, да, то мы с вами их соблюдать не должны. Да, потому что мы все с вами тоже вступили в заветные отношения с Богом, правильно? И наш с вами завет называется как? Мы его называем условно Новый Завет, да, который Бог заключил. Как бы именно по сравнению со Старым Заветом, частью которого мы с вами не являемся. Мы являемся частью Нового Завета. Да? Поэтому Ветхий Завет и законы, относящиеся как правило, да, или которые регулируют эти отношения, они напрямую к нам с вами не относятся. Да? И мы видим, что если сравнивать вот это Ветхий Завет или Старое Соглашение и Новое Соглашение между Богом и его народом, мы видим, что произошли определенные изменения, да, в этих заветах. Они не похожи, то есть они не идентичны. Мы видим, что Бог ожидает от нас, как своего народа, несколько других проявлений послушания, да, чем это было, например, в Ветхом Завете. Да? И вопрос в том, как, например, мы показываем свою преданность, да, и как это, вот эти изменения, как они проявились, то есть какая есть разница между тем, что Бог требовал от своего народа в Ветхом Завете и что Он требует сейчас в Новом Завете. Ну, например, когда мы смотрим на Ветхий Завет, да, мы видим, что там очень много этих правил связано с владением землей, да, например, или с государственным устройством Израиля, да, то есть кто кому чего должен, да, то есть что нужно делать, как должно наказывать. И поскольку мы не находимся в таких отношениях с Богом, да, как Израиль, то мы видим, что эти законы, они к нам не относятся. В Новом Завете Бог также ожидает от нас преданности Ему, да? Но эта преданность выражается уже по-другому. Не в том, что мы будем правильно распоряжаться землей, да, или будем там завоевывать или не завоевывать какие-то народы. А она больше выражается, например, в том, что мы будем верить во Христа, да? Мы будем, например, следовать водительству Духа Святого, да? Мы будем, например, приносить Богу жертвы, но это уже духовные жертвы, да? Они такие жертвы, как приносили во времена Ветхого Завета. Поэтому мы должны, значит, помнить, что Ветхий Завет – это не наше соглашение, да? Бог заключил с нами новое соглашение, да? Вот. Хорошо, идем дальше. Третий пункт, который относится к взаимоотношению между христианами и законом. Это то, что некоторые условия старого вот этого соглашения, да, или Ветхого Завета явно не обновились в новом соглашении или в новом завете. Другими словами, некоторые из тех вещей, которые говорится в Ветхом Завете, они нигде в новом не повторяются и поэтому никоим образом не имеют к нам прямого отношения. Да? И говоря вообще о законе Ветхого Завета, можно говорить о разных категориях законов, которые излагаются в Ветхом Завете. Но мы назовем две такие основные категории закона, которые есть в Ветхом Завете и которые точно не повторяются в Новом Завете, чтобы привести пример. Да? И две такие категории. Первая – это гражданские законы Израиля. Да? Гражданские законы Израиля. И второе – это ритуальные законы. Гражданские и ритуальные. Гражданские законы. Я не быстро говорю, нет? Если что, вы меня останавливаете. Гражданские законы – это те, которые определяли разное, например, наказание за различные преступления, которые совершались. Да? И мы понимаем, что оно относилось только к Израилю, потому что мы не находимся с вами под законодательством Израиля, правильно? Мы с вами находимся под каким законодательством? Латвийской республики, да, поэтому они не относятся к нам, да. И то же самое относится к ритуальным законам, которые есть, описываются вот в законе или в заповедях, да. Это как бы целый блок такой законов, который объяснял израильскому народу, каким образом нужно поклоняться Богу, и там был целый список от того, какие принадлежности нужно использовать, да, как нужно создавать место поклонения Богу, кто должны быть священники, что они должны делать, какие жертвы, там, определенные жертвы каждый месяц, там, каждый день, да, то есть как бы вот это все. И это не относится больше к нам, потому что мы понимаем, и Писание нам говорит это в Новом Завете, что все жертвы, да, как бы, они обрели свое исполнение в личности Иисуса Христа, да. И в послании к евреям мы с вами читаем, что Он однажды, да, к концу веков Он пришел, и однажды, принеся Себя в жертву, уже сделал совершенными всех освящаемых. Другими словами, все. Да, как бы того, вот той всей системы жертвоприношений, которая была в Израиле, ее целью было, как бы, одной из основных целей, это было подвести нас ко Христу, да, что она и сделала, и главная жертва за грех была принесена, и поэтому эти ритуальные все, как приносить, когда приносить, сколько приносить, кого приносить, да, они не имеют к нам больше никакого отношения, да, прямого отношения никого, то есть мы не должны этого исполнять, поэтому никто не должен строить маленький где-то там храмик себе или еще что-то и приносить туда жертвы, да, вот. И третий, значит, у нас было то, что некоторые условия вот этого старого соглашения, они уже не обновляются в новом, да, потому что и не имеют к нам отношения. Четвертый. Часть старого соглашения или какие-то моменты все-таки обновляются в Новом Завете. Да? Какие-то моменты они обновляются. И сейчас мы поговорим, о чем же идет речь, то есть что же обновляется. И некоторые из аспектов вот этого закона Ветхого Завета, на самом деле мы видим, что, может быть, и напрямую, и иногда не напрямую, а косвенно они повторяются в Новом Завете. И видно, что эти моменты, они были созданы Богом для того, чтобы продолжить относиться к Его народу в любых поколениях, не только в Ветхом Завете. Да? Другими словами, это определенные законы или заповеди, которые не имеют временный характер, а именно имеют как бы вечный характер. Да? Если мы говорим, вот, например, жертвы имели явно временный характер, потому что подводили ко Христу. Да? Но есть некоторые моменты, которые есть вот в законе, и они имеют не временный, а вечный характер. Ну, одна из таких основных моментов, которые мы видим, повторяется в Новом Завете, это вот две, как бы, если можно так сказать, основные заповеди. Да? Это «возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя». Да? То есть, как бы, и мы видим, что в Новом Завете это снова повторяется. Но кроме этого, мы видим, что даже Иисус во время своей жизни и служения, Он как бы выбирал некоторые моменты из Ветхого Заветнего закона, и Он их как бы повторял и заново оформлял, или заново преподносил их, или разъяснял их более конкретно уже в Новом Завете. И видно, что оно адресовано к нам. Ну, примером такого является, например, 5 глава Евангелия от Матфея, да? 5 глава Евангелия от Матфея. Ну, там есть несколько примеров, я приведу только некоторые. Например, Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Вот это часть закона, да, это часть заповеди. А дальше Иисус говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». И он как бы дальше развивает эту мысль, да. То есть он как бы берет, повторяет то, что было сказано в законе, но он раскрывает это, да, идет глубже, чем просто, да, «не убей». А он показывает то, что убить можно не только рукой, да, там, или ножом, а убить можно мысленно, да, как бы в своей голове, что убийство зарождается внутри уже, и что и это уже является грехом. Или, например, дальше та же самая Матфея, 5 глава, 27-28 стих. Опять он говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, да? А я вам говорю, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней». То есть мы видим, что в Новом Завете Иисус повторяет какие-то из этих заповедей. И поэтому, если они в Новом Завете повторяются, да, тем более с таким пояснением еще, то, соответственно, мы понимаем, что они имеют к нам прямое отношение. Да? Поэтому не убей, не прелюбодействуй, не приступай к клятвы, да, то есть и так дальше. Мы видим, что все это относится также и к нам. Поэтому, как такое, как правило, если повторяется, да, значит, мы также это должны соблюдать, это также относится и к нам. Пятый пункт. Пятый пункт. Весь закон Ветхого Завета – это все же Слово Божие для нас, хотя более и не заповедь для нас. Да? То есть закон Ветхого Завета – это все еще для нас Слово Божие, хотя уже не является заповедью для нас. Понимаем разницу? То есть если бы это была заповедь, мы обязательно должны были бы это исполнить. Но мы с вами говорили, что большая часть того, что есть там, оно уже не имеет прямого отношения к нам. Но в отличие от людей, которые в прошлом считали о том, что что ж теперь мы можем избавиться от Ветхого Завета, да, мы понимаем, что нет, это все еще является Словом Божьим. Да? И хотя напрямую мы не должны его исполнять, мы все равно что-то можем оттуда извлечь. Да? И Бог хочет, чтобы мы это читали, и каким-то образом это должно принести нам с вами пользу. Да? И мы дальше с вами поговорим о том, какую же пользу это может нам принести. И шестой такой пункт, который определяет отношение наших христиан вот к закону Ветхого Завета, это говорит о том, что только то, что недвусмысленно обновлено или повторено из закона Ветхого Завета, может считаться частью новозаветнего закона Христова. Да? Значит, только то, что не двусмысленно, то есть не как-то, а четко, ясно, конкретно нам сказано, да, повторяется это в Новом Завете, только это мы должны с вами и исполнять. И, в принципе, я вам тут помогу, потому что на самом деле не так много повторяется, да. Вот, мы с вами говорили о том, что повторяется однозначно, вот, возлюби Господа твоего всем сердцем, всею душой и всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя, это однозначно. И, в принципе, это и есть совокупность всего закона, она выражает суть всего закона, да? Любовь к Богу и любовь к ближнему. Но, кроме этого, мы видим, что 10 заповедей, они тоже повторяются не в одном месте, как оно есть в Ветхом Завете, да, но оно повторяется какими-то отдельными. Вот как мы смотрели, Иисус сказал: «Не прелюбодействуй, не убей». Да? Он не цитировал конкретно 10 заповедей, но в разных местах мы видим, что оно повторяется за исключением одной заповеди о субботе, да, которая она не отменяется, она видоизменяется. Да? Потому что в послании к евреям мы читаем, что для народа Божьего все еще остается субботство, да, но это идея отделения времени, да, для пребывания в Боге. Вот эта идея, она остается, а не то соблюдение субботы, каково оно было для израильского народа, да. Поэтому можем сказать, что вот 10 заповедей, они повторяются, да, то есть почитание родителей, поклонение единому Богу, да, то есть не прелюбодействуй, не убей, ну, кто не знает, можете перечитать, да, то есть как бы это, в принципе, повторяется, вот говорю, за исключением субботы, что немного этот принцип видоизменяется, да. И вот эти две великие заповеди или части одной заповеди, то, что возлюби Бога и возлюби ближнего, да, вот. И как результат мы с вами можем сказать, что никакие другие специфические ветхозаветные законы или заповеди не могут считаться строго обязательными для христиан. Да? Например, там соблюдение, что есть или что не есть, да? То есть в какую одежду одеваться или в какую не одеваться. Да? И все остальное, как бы, вот, оно не относится к нам, а только то, что конкретно повторяется в Новом Завете. Да? То есть имеет прямое значение заповеди для нас сегодня. Но все остальное все равно является для нас Словом Божьим, из которого мы чему-то можем научиться. Да? И об этом мы с вами, как я уже сказала, поговорим. Ну, сейчас, как бы, когда мы с вами решили вопрос отношений нас, христиан, с Ветхим Заветом, мы с вами немного должны посмотреть на роль самого закона для Израиля, да, и вообще на роль закона в Библии и в Божьем откровении. Поэтому следующий такой заголовочек – это «Роль закона в Израиле и в Библии». Да? Роль закона в Израиле и в Библии. То есть поговорим о том, что Бог подразумевал, не только как бы такое простое исполнение каких-то моментов, но чем был закон для Израиля и для нас, соответственно, тоже, поскольку может иметь такое применение и для нас. Как мы с вами уже сказали, было бы ошибочно предполагать, что закон больше не является такой значимой частью Библии только потому, что он напрямую к нам не относится. Да? Это неправильно предполагать, потому что это богодохновенное Слово Божие. Вот. И мы видим, что закон действовал в истории спасения и привел к тому, как Павел сказал, что закон был детоводителем ко Христу. То есть у него была конкретная функция привести людей ко Христу. Каким образом? Показав людям их собственную неспособность соответствовать Божьим стандартам. Да? То есть он показал, насколько высоки Божьи стандарты праведности и что никому невозможно достигнуть их без Божьей помощи. И неправильно будет думать, что для израильтян он действовал как-то по-другому. Да? Потому что и в Израиле никто не спасался соблюдением закона. Да? Это не было, никогда Бог не предполагал закон как инструмент для получения кем-либо спасения. Да? Вот. Потому что весь Ветхий Завет говорит о том, что спасение от Господа, не от исполнения закона, а спасение от Господа. И вся история Израиля, кто спас или вывел Израиля из рабства? Кто это сделал? Закон? Бог. Потому что израильтяне соблюдали закон? Нет, у них даже не было тогда еще закона. Потому что Бог благ, да? И точно так же, как они получили землю? Потому что они исполняли закон? Нет, потому что Бог благ, потому что Бог даровал, да? И поэтому закон никогда не служил в Израиле инструментом спасения, да? Потому что все это было даром Божьим, как и сам закон, о котором потом мы поговорим. И доказательством этого является также то, что закон в себе содержит вот эту систему жертвоприношений. То есть уже давая закон, Бог предполагал, что люди не смогут его исполнить. Совершенно верно. И поэтому уже внутри закона заложена возможность человеку как-то оправдаться за невыполнение его. Понимаете? Поэтому закон никогда не предполагался для того, чтобы кто-то мог через него спастись. Никогда. Ни для нас, ни для Израиля. Да? Вот. Он должен был показать человеку его проблему или его неспособность это сделать. Да? Вот. И еще закон представлял своего рода модель или пример или образец поведения того, что значит быть преданным Богу или что значит быть угодным Богу. И не надо никогда думать, что закон является исчерпывающим как бы объяснением или изложением того, что значит быть угодным Богу. Да? Потому что, ну вот подумайте, неужели там 600 заповедей могут охватить все жизненные ситуации? Не могут, да? И можно ли в 600 заповедях описать все то, что нужно для того, чтобы быть угодным Богу? Невозможно, да? Поэтому это говорит о том, что закон был моделью, да? Давал определенный как бы принцип того, как мы можем проявить свою преданность Богу или как мы можем как бы быть послушны Богу. И давайте мы посмотрим на некоторые формы, которые встречаются вот в законе, и увидим, как они показывают именно вот этот аспект о том, что закон имел вот эту идею моделировать то, каким образом человек должен приходить к Богу или каким образом он должен повиноваться Богу. И давайте мы сейчас поговорим о прямых повелениях, которые встречаются в законе. Отлично. Ну, даже если вы не видите, я прочту вам это место Писания. Прямые, значит, в законе встречаются повеления такие, как, например, делай или не делай, да, ну, прямые, вот, вот это делай, а это не делай. Ну вот давайте посмотрим с вами примеры. Это книга Левит, 19 глава, с 9 по 14 стих. И помните, мы говорим о том, что закон моделировал, да, то есть или показывал пример того, как люди должны поступать, но не являлся исчерпывающим указанием того, как люди должны поступать точно, да. Ну, давайте посмотрим это место Писания. Левитам, 19 глава, с 9 по 14 стихи. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшиеся от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу, Я Господь Бог ваш». «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестите имени Бога твоего, я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Это пример вот этих прямых повелений, которые есть в законе. Здесь конкретно говорит, или делай что-то, или чего-то не делай. Да? То есть конкретное повеление. Вот. И эти прямые повеления большей частью применимые в жизни сообщали израильтянам, что они должны делать, чтобы выполнить как бы свою часть соглашения, то есть быть верными Богу. Да? Однако, даже смотря на этот отрывок, совершенно ясно, что такие законы не являются исчерпывающими. Да? Почему? Ну, давайте посмотрим на первых два стиха. Здесь сказано, да, что когда ты будешь жать свою жатву и когда ты будешь собирать свой виноград. И отметьте, что здесь упоминаются только как бы, ну, зерновые культуры, жать жатву. Да, ну, там пшеница, ячмень, овес, ну, не знаю, ну, зерновые культуры. И еще виноград упоминается. Но, например, здесь ничего не говорится о том, что, например, если человек выращивает не виноград, а выращивает, например, смоквы. Да? Ну или что-то другое выращивает, или овец выращивает, или еще что-то. Это здесь не упоминается. Да? Но значит ли это, что если он не выращивает зерновых или не выращивает, например, винограда, что этот закон не относится к нему? Относится, правильно? Но целью закона не было буквально описать каждую ситуацию. Ее целью было смоделировать, да, определенный принцип или дать определенную модель поведения. Да? То же самое, например, когда мы дальше читаем в 13 стихе. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Да? И тут понятно. Дело в том, что очень многие работники в Израиле, они работали, как бы нанимались на один день всего. Да? И этот закон говорит о том, что вот человек отработал день, заплати ему, да? не дожидайся, потому что ему нужны эти деньги. Он живет на эти деньги. Не дожидайся утра. Да? То есть, как бы. И можно сказать, а вот, например, если заплатить перед рассветом, ну, как бы, да? Относится, можно ли, например, заплатить перед рассветом? Ну, вот утро же еще не настало, да? Или нужно платить, например, именно в конце дня? И вот это была проблема фарисеев, понимаете? Фарисеи сказали бы, что закон разрешает тебе удержать зарплату до рассвета, потому что Писание говорит до утра, да? Другими словами, утро же еще не настало, да? Как бы, значит, ты можешь до рассвета, то есть до, пока не наступило, ты можешь ее удержать. Да? И вот это было то, против чего Иисус постоянно боролся с фарисеями, потому что они придерживались буквы. Вот как написано, да, так я буду поступать. А Иисус говорит, закон имеет дух, а не букву. И дух говорит о чем? Дух говорит о любви к ближнему. Да? Дух говорит о заботе, то есть как бы ему нужны эти деньги, дай ему эти деньги сразу, как только можешь, потому что для него это важно. А фарисеи говорят, нет, тут можно, и они находили вот эти уловки, да, как бы в законе, потому что пытались соблюдать его буквально. А закон не подразумевал буквализма, да, он был моделью, то есть он принципы какие-то излагал, которым люди должны были следовать, да? Вот. И поэтому утверждения закона были созданы как вот, принцип, который в общем можно применить, а не техническое описание всех возможных условий, когда что-либо могло произойти или примениться. Да? Вот. И даже если мы посмотрим на современное законодательство, у нас же тоже есть законодательство, законы, соответственно, которым мы живем и строим отношения, например, с государством. Да? И мы также, и даже и наши законы, они тоже не являются все как бы исчерпывающим. Да? Поэтому, например, в любом деле, когда решается, там, виноват человек или не виноват, присутствует судья. Или суд присяжных, который трактует законы, понимаете, и пытается на основании вот как бы применения законов решить, да, правильно поступает человек или нет. И то же самое относится к закону Ветхого Завета. Он не является вот таким, его нельзя воспринимать буквально в том смысле, что он все, каждую ситуацию описывает, да. Есть дух закона, да, принципы, модели, которые Бог изложил, а не то, чтобы будут... Буквально люди как бы 100% только так, а если не написано, соответственно, да, то я уже и не должен делать. Вот поэтому может получиться, если написано, например, что с винограда нужно оставлять, да, а я не рощу виноград, я яблоки, например, выращиваю, то мне и не надо, потому что закон же не написано, да, что как бы, и это как бы получается сразу нарушение. И Иисус упрекал за это фарисеев. И помните, Иисус сказал, если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев, да, то вы не сможете войти в Царствие Божие. Да? И помните, и Павел тоже, когда он вспоминает о том, что он был фарисеем, он такую фразу говорит о том, что как бы соответственно вот этой вере или уверенности фарисеев он был праведным. Вот он говорит, да? И действительно, если смотреть на подход к закону вот такой буквальный, как имели фарисеи, можно было оправдаться законом, понимаете? Потому что ты придерживался буквы. Ты просто как бы, смотрите, ты не прелюбодействовал, да? Буквально ты этого не сделал. И неважно, подумал, не подумал, сделал в мыслях, посмотрел с вожделениями, нет. Только буква, понимаете? Поэтому фарисеи утверждали о том, что можно... Да, можно оправдаться законом, исполнением буквы закона, то, как оно написано. Но они игнорировали дух, который был, принципы, которые лежали за вот, законом и заповедью. Да? Поэтому закон не предполагался для такого буквального следования ему. Да? А закон был дан Израилю как модель, да, которая должна была отражать вот эти принципы. И давайте мы посмотрим еще на одну форму повеления. Мы с вами посмотрели прямые повеления, которые есть в законе. А теперь посмотрим то, что называется казуистические повеления или относящиеся к конкретным случаям, другими словами. Да? Казуистические повеления закона или относящиеся к определенным случаям. Ну, вот мы говорили, есть прямые указания, где сказано «это делай, того не делай». Да? А есть как бы другой тип вот, законов или заповедей, которые относятся к определенным случаям и могут быть применимы только в определенных случаях. Вот давайте мы посмотрим один пример, и тогда, может быть, станет яснее. Успеваете? Да? Нету? Ну, хорошо, это казуистические повеления они называются, или относящиеся к определенным случаям. А что случилось? Все будет хорошо? Есть? А, отлично. Давайте мы посмотрим, как пример, Второзаконие, 15 глава. Второзаконие, 15 глава, стихи с 12 по 17. И здесь говорится, если продается тебе брат твой, еврей или еврейка, то 6 лет должен быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Да? Почему это как бы казуистическое повеление или относящееся к определенному случаю? Потому что, смотрите, элементы подобного закона, они условны, да? Они не всегда будут встречаться. Ну, этот закон или это повеление применимо, например, только в том случае, если речь идет об израильтянах. Да? Здесь сказано, здесь не говорится о чужом рабе, чужой страны или чужого. Здесь сказано, если вы израильтянин, да, и у вас есть один раб, который тоже израильтянин, то есть еврей или еврейка. Да? Вот. И, или, например, если вы израильтянин, и у вас есть раб, который хочет или не хочет оставаться вашим рабом, да, то есть как бы после того, как, например, истек там этот срок. То есть он, это закон, который будет иметь отношение только в конкретном случае. Да? Ты израильтянин, он израильтянин, ты хозяин, он раб и так дальше. Да? В других условиях, например, если два израильтянина и оба свободных, этот закон не имеет отношения, правильно? Да? Вот. Поэтому в данном случае закон не относится всем. И интересно, что вот такие условные или казуистические законы составляют большую часть всех законов, которые есть. Да? Потому что, например, если там осел, если осел твоего соседа упал в яму, ну это при условии, что у тебя есть сосед и у него есть осел. Правильно, да, как бы, но если нету, то как бы у него нет живности, может быть, он яблоки выращивает, да, ну как бы, и, то есть условные какие-то моменты, да, вот, и вопрос в том, вот когда мы читаем, например, такие, как они могут быть применимы к нам реально, да, во-первых, я не израильтянин, во-вторых, какие рабы, да, то есть какие там ослы, какие, то есть как бы, как же я могу применить, например, эти законы, и мы говорили, ладно, это не заповедь на меня, для меня, но это все еще Слово Божие, да, значит, какое-то применение в моей жизни должно этому быть, да. Ну, давайте посмотрим. Дело в том, что мы можем вынести определенные ценные уроки, да, на основании вот таких законов или заповедей. Они могут чему-то нас с вами научить. Вот давайте посмотрим про рабов, да. Вот. Ну, во-первых, например, в этом отрывке, хотя мы с вами лично, может быть, не держим рабов, да, но мы можем отметить, что условия Бога относительно рабства, они не грубые или не жестокие. То есть Бог не говорит, что, например, ты должен к рабам относиться жестоко или грубо, а наоборот, да, наоборот, как бы. Поэтому мы понимаем, что, может быть, какие-то моменты, где в нашей ситуации, может быть, это не рабы, а может быть, это хозяин и слуга, да, или хозяин, или работодатель и работник, да, то Бог повелевает нам, как относиться к людям, которые в более как бы, ну, не низком положении, а как-то зависят от нас, да, то есть как бы он показывает, что это должно быть с любовью, да, и не жестокостью, вот. Если кто-то, если ты имеешь власть над каким-то, например, человеком. Во-вторых, например, мы видим, что Бог любит рабов, или, в принципе, он любит всех угнетенных. Бог на стороне всех угнетенных находится, и он заботится о всех тех, которые находятся вот в таком положении, где они, может быть, не властны над своей жизнью полностью, да, а кто-то другой, например, контролирует их жизнь. Также, например, мы узнаем, что рабство может быть настолько хорошим, что человек даже не захочет уходить из этого рабства, да, потому что, в принципе, как бы, ну, в нашей ситуации кажется, как это рабство может быть таким хорошим? Но если мы посмотрим на древний Израиль, были же многие люди, которые не имели ничего. Не имели ничего. И для них оказаться под добрым хозяином, который его одевает, кормит, защищает и добро к нему относится, это намного лучше, чем быть свободным. Понимаете? Да? То есть как бы, что даже настолько это может быть хорошо, что человек не захочет уходить из этого состояния. Да? И в-четвертых, например, этот отрывок учит нас тому, что рабовладелец не владеет этим рабом как бы в глобальном смысле, потому что всем на самом деле владеет кто? Бог. Поэтому говорит, помни, ты сам был рабом. да, и я тебя вывел, Израиль, и помни, как я к тебе относился, да, и теперь точно так же ты должен относиться к этому человеку, да. Поэтому, хотя мы не можем применить буквально правильно то, что здесь написано, но это показывает нам, во-первых, природу Бога, да, поэтому есть хорошее такое выражение, как применение к закону, о том, что закон учит о законодателе. Да? То есть закон показывает характер того, кто этот закон дал. Да? И, например, в этом же отрывке мы можем хорошо узнать природу Бога. И весь закон показывает нам то, какой является Бог. И весь закон показывает нам, как мы должны относиться к своим ближним, как мы должны относиться к Богу, как мы должны понимать жизнь, да, о том, что не ты тут хозяин, да, на самом деле, а ты тут временно пребываешь, да, и Бог, если уж Бог тебя чем-то благословил, то ты будь осторожен, как ты обходишься с тем, чем Бог тебя благословил, да? Поэтому, хотя неприменимы буквально, как бы напрямую к нам не относятся, да, но мы можем вынести ценные уроки, и мы узнаем очень много о Боге, да, из самого закона. Вот. И кроме того, что вот этих моментов, которые мы уже с вами поговорили о том, какую роль закон играл для Израиля, последнее, что мы должны понимать, что закон, который Бог дал Израилю, было большим благодеянием или благословением для Бога. Не только в плане того, что он удерживал их от греха, да, а даже в плане практических каких-то моментов, которые мы видим, которые в законе запрещаются или разрешаются. Вот пару таких моментов как бы напоследок. Например, да, когда мы читаем закон, там есть очень, очень много повелений о пище. О пище много говорит, что есть, что не есть, там с копытами, без копыт, раздвоенные, да. Ну, например, все знают про свинью, да, что как бы свинью нельзя есть, потому что там у нее раздвоенные на копытах, разрез глубокий, она не жует жвачки, да, то есть как бы и так дальше. Для нас это мало чего имеет, мы все свиней едим, да, как бы. И сразу хочу сказать, что это не имеет прямого отношения к нам, поэтому можете продолжать спокойно есть свои отбивные и гуляши и все остальное. Но почему, да, почему такие заповеди? Что Бог какой-то, ну вот, имеет личную неприязнь к свиньям, например, да, или почему он давал, например, такие повеления, да, была же какая-то, ну, мысль в этом. И действительно мысль в этом была. Поэтому я говорю, что закон был благословением для Израиля, да. И если мы смотрим на все, например, запреты о пище, которые были от Бога к Израилю, то они все каким-то образом относились к какой-то из трех категорий. Или они могли, поскольку все-таки место, где были даны законы, это была Синайская пустыня, да, они могли заразить вот это безводное местность, в которой они жили, она просто была непригодна для некоторых животных, да, и как условие просто нельзя было некоторые животных употреблять, потому что это было бы плохо для их здоровья. Это плохо влияет на нервную систему человека, да, некоторые виды пищи или некоторые виды мяса даже, да. Вот. Кроме того, выращивать некоторых животных в таких условиях практически невозможно, да? Как бы их нельзя выращивать в пустыне, но они непригодны к этому. Да? И третий обычно вариант, это был то, что эта пища каким-то образом использовалась в каком-то поклонении идолам. Да? Каким-то образом. То есть к одной из этих категорий обязательно вот эти запреты о пище относились. Или это было вредно, или это было непрактично, да? Или это относилось как-то к поклонению идолам. Да? Вот, то есть нечисто, я говорю, просто вот как бы Богу, ну вот не нравится ему свиньи, поэтому он сказал, не ешьте свиней. Да? То есть, а были всегда практические, конкретные моменты, через которые Бог давал благословение людям, если они соблюдали. Да? И тоже, например, можно сказать, там некоторые необычные запреты в законе мы встречаемся, которые нам совершенно непонятны. Там, ну, все знают, там, не вари козленка в молоке матери, да, или, например, скота твоего не своди с иною породою, или поля твоего не засевай двумя родами семян, или в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся, да, то есть как бы такие моменты. И непонятно, что не так, да? Многие сейчас говорят, что, ну, как бы мы же одеваемся, но у нас же есть вот там разные шерсть, разная смесь, связывается еще с чем-то вместе. Что ж теперь? Что в этом нехорошее? Но основная суть, большинство, не все, может быть, но большинство вот этих необычных запретов, они имели отношение к каким-то культовому поклонению хананеев, которые жили в этой земле. Да? У них была такая... Они занимались магией. И у них была такая идея, что посредством смешания, вот, например, или тканей, или семян, или животных, да, то есть как бы происходила некая связь между ними, да, и таким образом это должно было повлиять на плодовитость, да, потому что все эти как бы народы, их основной целью было урожай, потому что они жили за счет урожая. И вот они считали, что как бы скрещивая это, или как бы, они как бы венчают их, ну как женят, если хотите, да, вот эта идея была венчания, да, и как бы магическим образом вот тогда они произведут какое-то потомство, вот это смешание, да, и это скажется как-то вот на плодовитость земли. Поэтому эти запреты, они имели именно идею о том, что надейтесь на Бога и на то, что Он благословит урожай, а не то, что вы там смешаете, подмешаете, да, как бы, и благодаря этому у вас будет хороший урожай, потому что этим занимались именно вот эти языческие народы, которые там были. Да? Вот. Поэтому правильно понятое все, что есть в законе, оно имеет определенный как бы объяснение, практический характер, да, и, как я уже сказала, оно все служило благословением для народа. Там нету никаких глупых, непонятных, ну, таких идей, типа, что Бог сказал, а просто потому, что я хочу так, да, или вот как бы я сказала, вы делаете, да, как бы нет, там все имеет практическое значение, просто его нужно понять как бы в историческом, культурном контексте. Поэтому закон был благословением для Израиля и все еще может в определенном смысле быть благословением для христиан. Да? Хорошо, спасибо большое всем.